Тем не менее, это термин фрейдовский. Он столкнулся с ним практически сразу в начале своей терапевтической деятельности. Упоминается в первой же его работе «Анализ одного случая истерии», самый первый. Вот. Где он сразу же отметил феномен, что с момента начала психотерапии, невзирая на активное желание человека поправить свои зла, да, и получить какие-то изменения, пользу от терапии, немедленно включаются некоторые силы, достаточно активно этому препятствующие. И он сразу совершенно справедливо это приписал бессознательно. Вот. И размышляя диалектически, мы в сопротивлении всегда можем видеть выражение двух векторов. Да? Вот. С одной стороны, желание сохранить все как есть. Вот. То есть статус-кво не нарушает сложившееся положение дел и ту витальность организма, которая есть, пусть даже болезненная. Ну вот, сохранить фактически. То есть что? Противостоять изменениям консервативным. С другой стороны, в сопротивлении всегда есть регрессивный вектор. Вот. Это желание вернуться к более раннему этапу развития. В общем, на самом деле, как бы психологически немножко упроститься. Вот. Край сопротивления – это кататонический ступор. То есть полное выпадение из контакта с миром, со своими функциями. Фактически в терапии мы оказываемся свидетелями, как клиенты борются две тенденции. Одна тенденция к изменениям, нарушится стабильная система, ну, изменить существующее положение вещей в себе, в отношении с миром. То есть нестабильность какая-то. А вторая тенденция ничего не меняет. И вполне справедливо Фрейд сразу видел две тенденции в сопротивлении. Но одну тенденцию патологизирующую, усиливающую симптоматику. Потому что в процессе психотерапии невозможно рассматривать симптом изолированно, только как патологическое проявление. Это и способ сопротивления миру. Это способ защитить что-то в себе. И, соответственно, он буквально в той же работе обозначил это как тоже действие механизма защиты. Он еще и не обозначал какие. Если вы помните, вначале он как ввел термин вытеснение, дальше он сплошняком и пользовался. Вот. И он других сущностей и не применил. Вот. Это потом там уже дифференцировать начали, да, разные механизмы прерывания, то есть там ион, ферменс. Вот, термин Юнга – это проекция, проекция – это ферренция термин. Вот. Вот. Ну и потом дальше дифференцируем уже механизмы защиты. Механизмы защиты – это уже конкретные какие-то стереотипы, когнитивные, эмоциональные, поведенческие такие симптомокомплексы, которыми реализуются. Это механизмы реализации. Отдельные части. Вот. А сопротивление – это общая совокупность всех феноменов восприятия, начиная с первичных процессов даже восприятия. И человек что-то говорит, что он не слышит, и не видит очевидного. Да. Или, например, вырубание чувствительности истерической по типу чувствов, носков, вот он, нарушение первичных процессов чувствительности. Ну, вырубает, не менее, вот все.
Нормальные мысли.
Да, понимаешь. А, например, ну, те, кто работает в психиатрической клинике, знают, например, что шизофреники в психозе, их можно сжечь сигаретами, они не дают реакции. Они могут есть несъедобное, или сбежать 30-градусный мороз в одной пижаме или тапочках из психушки, пройти 30 километров и не получить ни одного обморожения и внимания. Mm-hmm. Да? Это все психиатры знают.
А вот эти, что по углям ходят?
То же самое. Вот. Ну, можно волевым усилием выключить чистые действия. Да. Но это, для этого надо войти в транс. А вот. Известная революционная притча, конечно, бредовая легенда о Камо, который выключил реакцию зрачков, когда кололи иголки, не выдерживает ни малейшей критики, потому что его экспертом был никто иной, как Евген Блейлер, вообще отец понятия шизофрении, вот, и который видел все это, он потом тоже писал мемуары, но он симпатизировал социал-демократ. Вот и все. Он видел его реакцию. Вот, но сделал вид, что их нет. Вот. Ну, то есть подыграл ему. Поэтому это все чушь не летит. Вот. А сопротивление имеет несколько функций терапии. Первая функция, как вы справедливо заметили, защита. Раз мы что-то защищаем, значит мы это ценим. Вот. Значит, защищается что-то от субъективного национального человека. Вот. Вторая функция – это агрессия. Это пассивная агрессия – это терапия, не терапия. Это как функция, но не клонопадение, вот такого. На сам процесс терапии. Третье – это сохранение вот и незыблемости. Сохранение статус-кво. Жить. Жить хоть так. Вот. Четвертое – это психодинамическая функция вот, защиты невроза или конфликтной зоны как симптомокомплекса. Смотрите, если мы начинаем туда вторгаться, мы ворошим муравейник. Мы повышаем общий уровень возбуждения, дискомфорта, тревоги. Вот. И поэтому эта зона вот как бы охраняется, как ров. Да? То есть интрапсихическая защита еще. Чтобы муравьи не расползались, грубо говоря, по мозгам. Тараканы, чтобы не ползали везде. Изолировать просто эту зону. Ну, это, знаете, по принципу в доме повешенном не говорят им легких. Не говорите им легких. Да. Вот. И пятая функция – это оппозиция к эго, к сознанию. Оппозиция эго, как, ну, знаешь, как тебе сказать, это модель детская родительская позиция, подростковый такой вот родитель. Противостояние.
Баба-яга против?
Да, вот что-то типа баба-яга против.
То есть на сознательном уровне человек что-то хочет изменить?
Да. А тут как зеркальное отражение, вот как в тени, прям противоположно. Вот. Вот. Я думаю, они создают некоторую оппозицию, и так как являются как балластом и противовесом, от чересчур необдуманных, импульсивных наших решений. Вот. Даже если к лучшему мы собираемся что-то менять, они вот сомнения порождают. Пугают. В общем, я думаю, знаете, ну это как функция интроекцированной, такой тревожной, гиперзаботливой матери. Вот. Феноменологически, как сопротивление могут себя проявлять, да? Ну, прежде всего, сопротивление может быть тотально психосоматическим феноменом, захватывать все тело. Как-то, например, неизменность позы. Человек сидит даже в одной позе. Вот. Или все время дергается. То есть или блок моторики, или гиперматурика. То есть через психосоматическое такой достаточно мокрый. А через внезапно наступающую сонливость каких-то моментов. Психосоматическое. Через внезапно наступающие кишечные спазмы. Спазмы кишечные или позывы в туалет. Очищенные. Или, например, приступ голода. Заедание. Ну, мы же говорили как-то защитный пульс. А резко непонятный соматический дискомфорт. Ну вот что-то не то. Как-то не по себе.
И это как-то редко, да? Ну,
резко,
вроде так все нормально было, а тут
трудно. Вот не заливный кишок внезапно, такой ком. Причем, значит, ком в животе, да. А, чем моложе вот онкогенетические функции эти верхние, тем легче она дезорганизуется. Соответственно, вот, ну, например, глотание сравнительно поздняя функция, там, дыхание, вот, где много сознательной регуляции и так далее, очень легко наступает дисфункция дыхательных органов, например. Да. Вот. Глотание тут. Ну, короче, если так экскурс сделать биологию, ну, сыпь может внезапно быть, например.
Что?
Сыпь на коже, да, там краснота, блин. А похолодание кожи, желудочно-кишечный тракт, легкий и мозг, они закладываются из одной зародышевой закладки, из одного листка. Это одна и та же ткань. Эктодерм. Нормально. Кожа, нервная система, мозг, ну, если быть точным, еще глаз, слизистые легких желудочно-кишечного тракта, в какой-то момент развития эмбриона это одно и то же. Это одна и та же ткань. Они, ну, родственные, очень типа иннервация родственная. И вовлекаются они очень быстро.
Легкие
тоже.
И мозг, да?
Да, и мозг. Ну, естественно, сигнал реагируют, они как бы имеют такую вот изначально в эмбриональном периоде общую зародышевую структуру, общую ткань. Грубо говоря, это очень близкородственная ткань.
Легкодыхательная.
Очень легко они дают социальную психосоматическую реакцию. И она может быть любой. Вот эти дисфункции легче возникают, да, остальные сложнее. Но соматически по конверсионному типу дисфункции могут быть любые. Все. То есть может быть все. Тело может реагировать любым образом. То есть дикой болью какой-то, там, плечом, обмороком, да. Вы помните, красивый обморок был у Любы с козой, по-моему, да? Ну, это красота же была, да? Красота, да. Мы наслаждались, да. С козой, которая была.
А, на интенсиве.
На интенсиве, да. Слева от меня сидела и красиво так мне под ноги так.
Ты переступил и пошел.
Ну, я, нет, я не переступал, я так немножко очнись, сука. Если бы ты не падала, я бы провел тебе терапевтическую сессию, а так лежи. Она там же так. Я ей шепотом сказал, что поняла, ни в чем не бывало села. Чтобы работать. Вот. Ну вот. Психосоматически, да, вот. Да, сюда же могут включаться нарушения первичных процессов восприятия, как-то функциональная глухота, слепота, выпадение запахов, вкусов, вот просто нету и все. Это очень глубокий уровень регрессии, очень глубокий младенческий уровень.
Нарушение аккомодации.
Нарушение аккомодации. Но если вы видели феномены, я не знаю, я и в своей терапии тоже обращал внимание, и у клиентов близоруких тоже замечал феномен. После очень удачных сессий, очень насыщенных и глубоких, когда вот в десятку самое оно проходит, в какой-то момент общесоматическое идет облегчение, расслабление, как летаешь. Но потом ощущение очень высокой остроты зрения, что она вот на какое-то время становится очень четкой. Без очков можно видеть практически. Это проходит спазм аккомодации, хрусталика так расслабляется. Вот. И спазмы мелких артериол сетчатки, лучше кровоснабжение, кислорода больше, глаз начинает видеть хорошо. на очень короткий период, ну несколько минут.
Это как реакция на стресс получается?
Это как реакция на освобождение от стресса и конфликта.
Наоборот. Стресс и потом это как, ну это за счет этого же получается, за счет этой энергии.
За счет освобождения от сдерживаемой энергии, ну, уходит такой глубоко заблокированный механизм в теле, психосоматическая реакция. На этом же и работает жулик этот Набеков. На этом эффекте, ну, с улучшением зрения, что у части людей это срабатывает очень неплохо. Но потом они же все возвращаются, через какое-то время поносят. Он напрасно поносит, потому что, в общем, ну, как бы, сами же ведутся на это. Вот. Это психосоматическое сопротивление, в том числе, значит, устроится. Потом ребенок рождается, да. Вот, и смотрите, дальше может быть сопротивление процессу вообще в общем, это сопротивление началу терапии, началу группы. Вот страшно начинать новое. Мы знаем уже, что это новое не опасно. Оно интересно. Интерес это влечение, введенозное к новому ведет. Сопротивление нас удерживает. Не иди. И у нас нога за ногу заплетается, мы опаздываем. Даже если не опоздали, покурили их внизу перед нервным, хотя бы на 2-3 минуты зашли позже. Уже не так опасно. Почему? Потому что мы заходим и видим, что происходит. Мы еще не в процессе, но в какой-то момент. Вот. Если что опасно, можно сбежать. Или если тут бошки рубят. Вот. Вот. Сопротивление начало, да, процесса. Вот. Естественно, в самом процессе есть сопротивление изменениям, вообще любым, сопротивление отношениям. Сопротивление есть пику отношений, сопротивление переносу, сопротивление переноса. И то это вот на пике. То есть это два различных понятия. И сопротивление завершения,
конечно.
Сопротивление пика, ну, пиковому развитию отношений, где мы имеем что? Перенос и контрперенос. Причем Фрейд рассматривал вначале контрперенос как сопротивление. Сейчас это прямо принципиально другая позиция. Как показатель, наоборот, очень большой вовлеченности процесса. Как ни странно, но понимать, сопротивление переноса – это сопротивление клиентское, конечно, но и у терапевта оно может быть. Мы же тоже имеем перенос какой-то на клиента, мы тоже будем сопротивляться своим чувствам. Это обоюдный процесс очень интересный. Самый интересный, по-моему, супервизия – это, конечно, анализ переноса, контрпереноса. То есть они настолько вот пик самый вот узел описывают. И, соответственно, ну, мы тоже проявляем, и клиент сопротивление переносу своим чувствам к нам может проявлять, и терапевт тоже. Вот. Сопротивление, допустим, контрпереносу, отрицать, что у меня есть контрперенос, вытеснять его. То есть, потому что у терапевта перенос на клиента – это первичная реакция, а контрперенос – она уже вторичная. По мере развития клинического переноса развивается наш ответ. И этому ответу мы тоже сопротивляемся. Вот. Почему? Ну, мы себя контролируем. Если бы мы ему не сопротивлялись, то, в общем, мы бы скорее воспроизводили ретравматизацию клиента, нежели продвигались. Вот. Ну, теперь вот феноменологически смотрим. Какие способы вы можете применить, например, чтобы заблокировать терапию, в том числе вы? Ну, способы саботажа. Первое, ну, конечно, молчание. Второе, Люда?
Разговаривать.
Безудержно разговаривать все время. Ну, как я считаю. Вот. Только умно. Да. Вот. А вариант третий?
Первое.
Почувствовать себя неспособным говорить, утратить дар речи. Это очень глубокий регресс в довербальную зону болезненного дефекта.
Ну так подожди, это же молчать.
Нет. Знаешь, вот мужчина хочет сказать.
Правильно, а все
понятно. Я удар ниче. Мову отняло. Это очень глубокие регрессы, и это чаще в контрпереносе подпадаешь под это. Потому что. А это вытесненный ужас, либо вытесненное изумление крайне.
Вот.
Лишился дара речи. Но это разрыв речевых паттернов. То есть это провал на самом деле, это регресс зоно-болезненного дефекта до года где-то. Вот. И терапевт очень часто туда проваливается. Если вы об этом будете знать, вы не будете бояться. Потому что это состояние, где, ну, секунд на 30-40 у кого-то минута, но у меня не больше минуты длится. Полная дезорганизация сознания, ты думать не можешь вербально вообще. Ты лишен способности даже
но
думать.
Но при каких-то ситуациях это вот...
Ну, это при работе с очень серьезными пограничниками так
а,
бывает.
Все, поняла, потому,
они тебя очаровывают вначале. Угу. То в какой-то момент чувствуешь, что ты не можешь говорить вообще. И это вот их сопротивление, вот бессознательное, проективное идентификация. Дезинтеграция, это называется атака на мышление. Терапевт Бион написал это. Вот. На уровне вот, в общем, первичной связи бессознательных таких. И разновидность это нарушение, ну, конечно, материнско-детских отношений, но с младенцем. И терапевт начинает испытывать чувство когнитивной младенцев, неспособность говорить и несформированность речи. Да, это шперинг. Это шперинг и есть, никак.
Это
шперинг. Это классический психиатрический шперинг. Mm-hmm. Я раньше думал, что я сумасшедший, когда вот я с этим столкнулся. Но это безумие, как бы это моя психика отражает безумие клиентов.
Костя, но я могу предположить, что в каких-то ситуациях такое же состояние попадает и клиент.
Скорее всего, это отражение его типичных стрессовых реакции на стресс, ну, ситуации близкого вербального взаимодействия. Это очень высокодиагностичный симптом, фундаментальный для терапевта. Угу. Если его рассматривать как диагностическое эхо того, вот какие затруднения у клиента, к нему относится гораздо спокойнее. Угу. Но без ужаса и паники. Скорее, признак очень глубокой настройки на клиента А, Б, очень глубокой поврежденности клиента. Скорее всего, на пограничном уровне. Вот. Но пугает ужасно, по-первых. Ужасно.
Слушай, а
чувство
меня...
распада речи, это и есть тот самый болезненный дефект болезни.
Костя, а у меня вопрос, ты говоришь, это чаще всего с пограничниками.
Да, или с психотиками.
Вот смотри, в моем опыте, если так говорить, ну ты говоришь, такое очарование происходит ими, что в какой-то момент ты впадаешь в такое состояние.
Они тебя очаровывают, околдовывают.
Те пограничники, которые приходили ко мне, что-то очарование у меня, ну вот, как... да.
Они вызывают полярные реакции. Либо очарование, любовь, желание удочерить, либо немедленно жениться на них. Либо лютую ненависть, настороженность, паранойя, но и желание немедленно расхраить им череп, либо собственными руками придушить, но очень
вот
брутально.
Вот ко мне вот эти вторые приходили.
Первые,
это мне
женщины радуют. Скорее всего, это будет стереотип твоих реакций, понимаешь? Ну, допустимый диапазон, как с ними обойтись. А потом, ну, они как бы, они же разные все. Вот. Есть очень социализированные пограничники. Вот. То есть все социально хорошо. Социальный фактор хороший. Вот. Но внутри чувствуешь там бездну эту пограничную. И это обычно травматики, а не детские. И очень часто это рано брошенные дети. Такие отвергаемые. Вот. Такими очень ненормальными мамашами, близкими к психозу. Вот. Либо это женщины, но с очень ранним инцестом, 4-5-6 лет. Вот. Которые, в свою очередь, давали очень глубокий защитный регресс тогда. И достаточно ну, глубоко развалена психика до вот этого уровня. Вот. Да. Да, это реакция ужаса. Да. Ну ничего. Вот. Можно говорить умно и смотрите, изобилие мелочей. Можно грузануть терапевта, ведущего группы деталями. Очень тщательно все описывать. Да я же вот весь, я же не чист, я же все подробно как надо. Вот. Второй вариант не детали, а фиксация на внешних событиях. На внешних событиях. Да. Третий вариант, да, избегание определенных тем, уходы, да. Вот. Либо подсовывание определенных тем, терапевт. Я вот сегодня много думала, размышляла, думала, вот решила, что надо с вами поговорить на вот какую тему. Знаете, вот меня в детстве сильно избивал отчим. Да, там вот мама с папой разошлись, когда мне было 3 годика, 5 лет она вышла замуж. Вот. И Василий Петрович поначалу казался мне человеком неплохим, хорошо ко мне относился, и с ним больше перестал. Да. Ну, это как клиентка одна, которая сейчас мне с Малайзии пишет, она была, пришла с гнилой лапицей, что у нее волосы выпадают, потому что сбивал отчим. Потом я начинаю выяснить, а после чего у тебя это? Ну, там проще простого. Она напилась с приятелем своего бойфренда, с которым у нее были неплохие отношения. Вот. Она с ним напилась, и потом, в общем, поскольку они месячные были, вот, решили они оральным сексом заняться. Да. И вот делает она дружку у своего приятеля минет, а дружок возьми, но в этот момент гниды появились. И стала ее бить. После чего она психозик дала, и волосы стали выпадать. Ну, бедненько, действительно, потому что психозик дала, это очень плохо. Она дефектная с тех пор, и жалко мне ее.
Надо же думать, дверь закрывать, да?
Ну таки да, ну таки да.
А ему что, ничего?
Зачем водку пила?
А что с вазелиной, муж?
Вот.
Нет,
ну конечно, там жалко психоз. У нее был первый год совсем плохая была. Ну и сейчас дефект, и в Малайзии ее единоверец все равно бьет. Хотя там волосы отросли. За молодец вышла замуж, там она, ну, на климат, там регулярный секс, да, волосы там выросли, без всякого лечения.
Этот, наверное,
но он ее бьет.
А за волосы таскал, волосы руки вот туда, и теперь она выкинет.
Нет, ну это про длинную, вот длинный путь такой вот, да,
пока
докопаться, это же я же годы на это потратил, чтобы восстановить все это. И сейчас я вижу, она вполне выносит, что ее молодец, молодец. Вот. Почему? Потому что она эмоционально воплощена. Не в дефект эмоционально-волевой шизофреничный. Вот. Она там с ума отводила всю терапевтическую группу года 4. Просто. Но выносили. Причем еще одна была женщина с психозом подтвержденным, но без дефекта и на нейролептиках. Там нормально. Ну, на 8 участников группы у меня 2 психотика было. Один алкоголик, один наркоман, да, 2 депрессивных созависимых отцы и, по-моему, 1 здоровый программист. Удачи!
То, что он программист, его это не спасало.
То, что он программист?
Да. Нет, он просто общение. Он очень дружил с алкоголиками, наркоманами. Такие ушлые ребята были, с ними очень дружили. Нет, ну они не в употреблении сейчас.
Ну,
понятно. Да. Мастерство-то не пробьешь. Кадры-то ищите, да? Хорошо, пойдемте дальше. Значит, речевая ригидность, стереотипность, повторение. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, к одному и тому же возвращаться. Я подчеркиваю, люди это делают бессознательно. Я умоляю вас, делайте это сознательно. Пользуйтесь приемами сопротивления и защиты осознанно, творчески и креативно.
Разнообразно.
Чтобы с вами интересно было, конечно. Язык избегания можно включать, да, то есть операционную лексику такую, как французы говорят, формальный, негибкий, мертвый, неживой язык, высоконаучный. То есть давайте говорить о нарушении контакта, о дефлексии, вот, развивать коннотации, интенции, интерпретации, да. Вот. И все это суперпозиции.
Это люди, которые столько много знают научные школы.
Да. Да, вы, кстати, еще одна из форм запишите. Слишком много юмора по любому поводу. Вот.
Это у нас национальное.
Да, конечно, конечно. Это
конечно,
конечно, конечно. Да.
Менталитет, да.
Да. Грязные психоаналитики, в частности, вот.
Вам немчанам этого не понятно.
Я питерский. Вот. Да. И мой юмор далеко не всегда понимает. Вот. Это как реактивное формирование на отвращение. Формирование реакции, то есть сыворот на выход. Да.
Это про мужа.
Это про альфак. Вот. Еще одна версия – непредъявление жалоб или их избыток. Следующий ход – отрицается все. Наличие жалоб, наличие проблем, наличие интереса, наличие изменений. Вот. Ну, нет реакции. Ну, следующий вариант – рассуждение в стиле интеллектуализации псевдотерапевтической позиции. Ну, это уход от рационализации. Это и все вербальное сопротивление. Вот. Следующий вариант – слишком согласен со всем сказанным терапевтом. То есть, тотальное интроицирование.
Слишком не согласен.
Нет, гиперправильные. Вот такие вот выполняющиеся рекомендации. Ну, отрицающие я же сказал. Далее, по аффекту, смотрите. Основной признак, да, сопротивления – аффект неконгруентен происходящему либо отсутствует. Ну, там, где он уместен. И это скорее сопротивление переносу. Ну, то есть мы как-то вот чувствуем, что клиент вообще-то так. В этом месте на нас, допустим, вызовется должен. А мне не все хорошо. Все под контролем. Вот. Другой вариант или там, ну, я не знаю, год, два, терапии, ну, вроде должны быть бурные романтические чувства. Ну, хотя бы там сновидения или фантазии, ну, хоть сны. Вот. Ну, хотя бы анекдоты начнут эротически рассказывать, понятно, кто у них будет главный герой, да. Вот. То есть, кого имеет клиент в виду. Вот. А нет. Нет. Вот отсутствие сновидения – это еще одна форма сопротивления переносу. Они, конечно, есть, но они вытесняются.
Если я не помню сна, значит, я вытеснила. Ты сопротивляешься.
Нет, смотри, в ходе терапии, если человек клиент не приносит сновидений, при таких близких отношениях они неизбежны. На высоте эротического переноса, да, сновидение почти каждую сессию.
Мне тоже.
Они
какой-то сон. Причем здесь маховиков?
Именно с терапевтом.
Нет, любые сновидения. Потому что сновидение может прорваться с тематикой переноса. А уж терапевтом и подавно. Терапевтом и подавно. Язык сновидения он такой немножко обходной. Обычно о переносе сообщается, и мы получаем сегодня чаще всего сновидений. Потому что фантазии потом расскажут, после сна. Но вначале это метафора в виде сновидения, это как подарок. Вот. Ну, как бы я не несу ответственности за свои чувства сновидения, вот такой вот сон. Такой, знаете ли, двусмысленный про нас с вами, да? Вот. Ну, обычно через сон же сообщается. Там, где контроля нет, да? А там вот вообще, или отказ сообщается. Они есть, они могут быть, но он их не говорит.
Если другое волнует,
что сон говорит? Открывается. То есть держит секрет.
Он их скрывает или не запоминает?
Или не запоминает. А если запомнил, очень часто скрывает. Ну, потому что он стесняется, ну, что вот такое.
А если до терапии не запоминает?
Не знаю. Я же могу говорить только про терапию, а что до этого? Что мне, например, в ходе терапии очень начали сниться сны, сновидения, много. С тех пор я практически каждую ночь вижу, я забываю сюжет, но один из 20-30 я понимаю. Вот где-то так.
И ты обязательно его анализируешь, должен проанализировать.
Зачем?
Нет, нет, нет.
Ну, такие занятные там делать остаются, но это сны, наверное, в которых я должен подумать, которые, ну, о чем-то важно. Конечно, моя терапевтша мне неоднократно снилась. Как минимум три раза мне снился секс моей терапевтши.
Что они более ясные, четкие.
Они совершенно однозначные.
И есть желание их проанализировать.
Ну, они, знаешь, ну я же был в терапии, ну, понятное дело, было желание, но они такие.
Если приходишь, ну, и хочется и то, и то, и то.
А вот это просто, что не определяешь главное. Потому что сон, ну, это почти галлюцинаторная реальность. В этом и есть определение. Что ты и то, и детали, ай, вот это, ты говорит, это. Блин, сон так не рассказал.
Ну, типа сон это не важно. Было бы,
ну, да, а на самом деле сон это очень важно.
Это важнее, чем сон.
Это важнее всего, это сердцевина вообще всех переживаний. Ну, вы же помните, Господи, но Фёрус вот в чем был совершенно согласен с Фридом же, да? Он же говорил про то, что это королевская прямая дорога без сознания. Что Фёрус уже принадлежит фразе, что с клиентом на уровне сознания вообще не работает. Можно работать только со сновидениями, и в этом будет вся его жизнь. Вся симптоматика только со снами можно работать. Да, один сон, там много сессий. И этот самый. И Фрейд был того же мнения, что для успешной терапии достаточно только сновидений, и хватит. Вот, более чем. Нет, имеет секрет. Секрет. Сознательно удерживает. Ну, вы же теперь знаете, что они делают, что с ними происходит. Вот. Значит, поведенческие, отыгрывание вовне. Одна из способов.
Это что мы пишем?
Формы какие? Ну, смотри, когнитивные, да, психосоматические, когнитивные, аффективные.
Аффективные, это какие-то счеты
были? Каких не выгодно всех нельзя, да?
Еще раз отыгрывание вовне. Это сопротивление.
Ну, там можно как бы два типа поведенчества, смотрите. Одно это торможение поведенчества, когда человек себя тормозит, оправдание и приходы на сессию. А не оплата денег. Бывание денег, не снятие из карточки там. Очень изящный способ сопротивления. Допустим, вы работаете меньше $100 в час, да? Вот. Или там, допустим, меньше 50. Всегда приходите с соткой. Вот у меня есть парочка таких клиентов. Со 100 баксами всегда. Будь здоров. Один раз из 10 они принесут вот 15, а так все с соткой. Это тоже сопротивление. Это такая пассивная. Агрессивная форма, ну, попытаться унизить терапевта, что у тебя сдачи должны быть.
А если я четко приношу, сколько положено?
Ну, это нормально.
Подожди, Костя, а я думала, а в этом случае нет вот такой подвязки терапевта, потому что вот у меня была клиентка, вот она сотку приносит и в таком плане. Ну, это, ну, следующее.
Она за тебя решает в этот момент. На следующий, не на следующий.
Почему?
Да, ты тебе должна, да. Она же сама тебя купила. И обычно на второй, третий раз обязательно, или опоздает, или не придет. Вот. Отдавать сдачу надо. Или брать максимум на один сеанс вперед. Вот. То есть можно обдурить. Взять, дать сдачу вот во следующий сеанс. Вот и все.
А есть какой-то
навык?
У меня тоже про эту шутку, но что-то там для себя, что, ну, когда полезно, это, ну, одна, ну,
вперед. Не, не, не.
Когда полезно уделять этому внимание, говорить, что вот обратили внимание, что уже.
Знаешь, правило три повторения. Один раз это случайность, два раза это тенденция, три раза это уже некоторый коммуникативный жест. И когда не меньше трех раз феномен повторился, имеет смысл обратить на это внимание и сказать, а вы замечаете, что вы постоянно приносите вот не одну и ту же сумму, зная, что, ну, я беру меньше. Что, ну, мне нужно там напрягать мозг, сдача, а вы, например, бываете у меня первым клиентом. У меня просто нет, например, мертвых там долларов, да, или там у меня Допустим, я прием не начал, у меня по сути только белорусский. Или этот гей вот как что-то евро, природное и все. Вот. И вот есть ли на платье? Один всегда приносит не меньше 50, но хорошо, если полтора. Сколько я не напоминаю, вот второй, вот то, что приносил полтинник, я его размочил все-таки. Я ему так несколько раз это правда делал. Вот. Говорю, вообще-то это ваша проблема подготовиться к сессии, это передам так, чтобы мы могли нормально рассчитывать. А не моя проблема иметь, ну, кучу мелочи зеленых камней. Вот так поворчал, вот, ну, где-то так вот в 2/3 случаев приносит, ну, как надо. Но в 1/3 случаев мастерство не пропьешь. Опять сотков.
Слушай, а вот что ты делаешь в этот момент, я вот подумала, ну как бы реально, ты раз сказал, а вот он тебе принес сотку, а у тебя реально сдачи нет.
Сказать, я могу забрать сотку. Забрать. И мне, всегда как же, тогда я вот без оплаты. Ну вот я вот с деньгами, тут сложно, это момент очень статистический.
Нет, ну вот мне интересно,
да, что дальше? Знаешь,
вот вы стоите у выхода, и да, что да, дальше? Да. Ну вот я думаю, его отпускать и да, менять? Да. Бля, вдруг не вернусь.
Один вариант иди менять, другой вариант, в следующий раз ты несешь. Можно осудить, ну как тебе было, что вот ты человек состоятельный, а ходишь в долг, понимаешь? Ну, что ты не бедный человек, ты же сотками ходишь. Но при этом ты вот неделю ходить должен в мыльнике. Что это ведь?
Третий вариант забрать сотку, самый хороший.
Забрать и сказать да, вот на
то. Получается, ты забрал сотку сам, когда не он тебя подходит.
Нет, ну если сам забрал, вот забираю, все, нет, сдачи беру, все.
Так все это за одну сессию?
Нет,
ну
я пишу,
не
знаю. Ну а что так вот? Ну понимаешь, это вот как бы он распальцевался. Ну ладно, отвечаю за базар, беру.
А можно интерпретацию еще? Наверное, может, вы бессознательно цените меня значительно выше.
Да, а может
тогда,
быть,
чтобы вы чувствовали себя свободнее и вольготнее, я думаю, вам действительно надо платить $100.
Хороший пожелитель. Но не сразу, не в коридоре.
Нет, конечно.
Это можно потом сказать, ну как-то вы с крупными купюрами ходите. Наверное, и любите меня сильно. Кстати, про то, что он может так сопротивляться переносу. А я про обоих мужчин говорю. И тут про что? Про гомосексуальных ко мне любовь. Которые они стесняются, да, но ценят меня значительно дороже, чем я беру. Вот.
Ну а что ж ты тогда говоришь про унижение? Я согласна, ценят дороже. Но все равно показать, что а ну-ка.
Да. Это может иметь очень разное значение от разных людей.
Угу.
Это может быть и вместе. Знаешь, он тебя на рожу высоко ценит, ты ему действительно дорож,
и за
это же он тебя ненавидит.
Нет, обычно это, как правило, любовь с ненавистью в одном коктейле. Вот. И это очень жгучая тема, прорабатывать вот вопросы оплаты, с этим оплаты. Очень горячая тема. Потому что этот вопрос сразу занимает всю сессию, вот как только поднимается. То есть за ним такое стоит, что...
Иногда не одну.
И не одну, да. Можно работать, есть некоторые школы, вот в частности в английском психоанализе, среди ортодоксальных аналитиков, которые работают только с этим. Ну, только временем, время оплаты частоты сеанса. При интервенции. Все. Свободная ассоциация хорошо, но только вот все, что изменяется, там только стоит. Вот. Но это очень так, это дух сильный. Вот. Наверное, очень невыносимо. Не
выходит.
Доходят. Зачем платить? Великобритания это доступно через медицинскую страховую систему. Великобритания, Германия, Швеция, Норвегия. И Швейцария. Можно через страховочку ходить. Вот. Да? Ну, отыгрывание какое? А, клиент между сессиями, я не знаю, там пьянствует, занимается промискуитетом, там, да, вот, вступает в беспорядочные половые связи, там, посещает кафе Шантаны. В общем, все свободное время ведет себя совершенно там, оттягивается. Вот. И приходит, слушай, устал, я у вас назревую, пожалуйста. Ну, либо в драки вступают, между здесь там скандалят. Вот. Ну, делает все то, что, в общем, уместно было бы сделать в терапии. Понимаешь, уносит из терапии свое возбуждение. Вот. Он отыгрывает перенос поведения. И к этому надо привлекать внимание. Вот. Ну, либо там, понимаете, в терапии ведет себя прилично, а потом приходит и сообщает, что регулярно мучает свою домашнюю крысу. А вот вы смеетесь, я такой случай супервизировал в Новосибирске. Женщину в детстве очень сильно били. Сейчас она тот менеджер крупной фирмы. Вот. У нее была морская свинка, она ее отравила. И смотрела, как она мучилась. С первого раза не отравилась, она это рассказывала терапевту своей. А потом отравила полностью, была счастлива, когда там мучение умерла.
А какой был вопрос на терапии?
А отношения с людьми на улице.
Почему-то все умирают.
Да. Нет, почему-то мужики оставляют. А, и обсессии, регулярное мытье рук.
А, что?
Мытье рук регулярно, обсессии, навязчивость очень большая. Ну, вот такой случай. И последний приезд уже его супервизировал там. Кстати, после той супервизии она с ней поговорила уже про то, что, ну, как бы, крысу она с матерью идентифицирует, Так крысу бить перестала, но усилились обсессии. И у них отношения опять напряженные. И это хорошо, что между ними растет напряженность. Конечно, прорвет их. Но ее удержать очень важно.
Вот этот момент такой стал.
Ну да.
Не
влететь, нет. Но если вы даете хорошую поддержку, стабильный сеттинг, да. Клиент к вам привязан, то удержится. Куда она денется? У нее выбора нет, больше идти некуда.
А, кстати, вот такие клиенты, я заметила, они как раз хорошо...
Они очень преданные как раз, да, привязчивые.
Да-да-да, они хорошо, потому что это единственная у них отдушина. Ну, вот это, ну, если так...
Где можно хотя бы о садизме таком извращенческом сказать, что это. Тебя хоть будут слушать и всерьез воспринимать. И не падать в обморок. А, еще вот, у нее была черепаха в этой жизни. Нет, она ее била. Мне очень не нравилось, что Талука научилась прятать голову под банками и становиться недосягаемой. Она ее выкинула.
Я думал, она вилкой выковыривала.
Нет. Хватит.
Она гнилая.
Какие вот люди. Куда мне с моими там, в общем-то, выявить и поставили на таких весельчаков. Такие вот ласковые, добрые женщины. Среди нас. Очень удачная была супервизия. Они продвинулись хорошо.
Я в детстве ловила ящерицу, хвостик она отбросила, который не хотела
отбросить. Да, я мушек надувала.
Да, мушек надувала.
Вот таковы они, порядочные женщины.
За каждой порядочной женщиной
кровавая
кровь.
Загубленных.
Загубленных.
Злодейство, конечно, да? Вот. Очень любопытный способ отыгрывания, конечно, блин. Такой изощренный в нашей среде существует. Ой, когда ведешь учебную терапию, ну это те из вас, кто вот ведут эти часы, 60 часов могут столкнуться. А наш подопечный очень шустро терапевтирует кого-то в это время. И говорит о колоссальных успехах в терапии. Вот. И о том, что он очень энергичен, вот, отыгрывает терапию. Ну, как бы переносит в другие отношения. Но это высший пилотаж уже. Вот, приводит до бешенства. Потому что начинают рассказывать, что проделали с клиентом. Ну, статистически отыгрывается.
Непонятно. Это молодые терапевты, когда к ним пришел клиент, они...
Ну, я веду же очень много, ну, я немного, я почти их не беру, но те, кто есть, вот, те уже ведут своих клиентов, своей группы из терапевтов. Ну, часы там надо людям добрать, да. Они начинают отыгрываться в этом. Вот.
Ну, вы правильно хотели говорить, на интенсивах очень хорошо
да.
видно.
когда терапевт, клиент...
Взялся за клиента.
Ну да, да, да.
И пока он не умрет...
Верхней хваткой.
Он, ну, бля, лечит, лечит. Какой мне стоит счастлив.
Или когда супервизируемый терапевт механистически воспроизводит поведение, интонации и посылы своего супервизора. И у него получается как профузный понос. Он не переваривает и не интерфирует супервизора, а тупо выполняет. Буквально вот его пытается произвести. И результат он не меняется.
Причини добро, причини добро.
Причини добро, да. Еще одна форма сопротивления – такая упорная неизменяемость клиента.
Да.
Вот. Москва, Воронеж, Энн Дагонич.
Ну вот я работала в квартире, это не бичью. До сих пор не могу.
Да, вот на этом надо остановиться, я вам завтра зачитаю кусочек. Я хочу немножко на этом остановиться. Потому что еще у меня, ну, есть провиды там, фиксация, мне кажется, многовато, и завтра будет продолжение этой лекции. А сейчас можно или обсудить, или немножко поработать в малых группах, в зависимости от точки.